Насколько сумасшедше, масштабной, космической выглядит вся эта многовекторная концепция экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, о которой сейчас так подробно рассказывал Си Цзиньпин?
Во-первых, конечно, она выглядит абсолютно глобально. Более того, впервые, наверное, за всю новейшую историю Китай начал говорить о судьбах мира, а не только о судьбах, скажем, Азии, тем более своих судьбах. Во-вторых, Китай, как он сам утверждает, предлагает, по сути дела, новую концепцию экономических отношений, геополитических, причем именно глобальную концепцию, что тоже, конечно, за последнее время так никто не предлагал, причем с финансовой поддержкой. Третий момент, и это тоже связано как раз с этим глобализмом, как раз конкретного проекта мы не слышим и не видим. Мы видим заявления, сами по себе очень интересные, мы видим желание всех объединить под эгидой китайской идеи, но вот как раз конкретики проекта здесь не видно. Но при этом, что Китай предлагает, это тоже впервые он, наверное, заговорил за последние 150 лет, что ныне сложившиеся экономические и геополитические отношения несправедливы. Есть ограничения многих стран, прежде всего Китая, доступ к рынкам, доступ к природным ресурсам, к энергетическим ресурсам. Поэтому мир должен стать более справедливым, более открытым и в известной степени более дешевым, что ли, чтобы снять все необходимые ограничения. И более того, Китай приглашает в это светлое будущее все страны мира. И многие страны действительно поддержали, поэтому с точки зрения глобализма это первое за последние 30-40 лет глобальной идеи мирового переустройства.
Читая выступление товарища Си, я обратил внимание на очень важную откровенность. Он сказал, что Китай больше не будет идти дословно старой дорогой игр между врагами. За этой фразой что стоит?
Китай, это действительно тоже китайская концепция, не хочет быть какой-то разменной монетой в чьей-то игре, в столкновении, например, США и России, между странами Восточной и Юго-Восточной Азии с одной стороны, США с другой стороны. То есть Китай не хочет быть чьей-то картой или чьим-то фактором. А Китай выступает как абсолютно самостоятельный игрок. И эта вообще концепция, она родилась не на пустом месте, поскольку Китай в течение последних лет чувствует себя несколько обиженным, что, обладая колоссальными экономическими ресурсами, большим политическим влиянием, Китай часто воспринимается как до сих пор некая такая страна-производитель, но ни в коем случае не вершитель судьбы. И Китай хочет именно вершить судьбы мира. Поэтому Си Цзиньпин заявил, что это, по сути дела, можно рассматривать как заявление мирового лидера о том, что Китай не будет участвовать в столкновениях между странами, а сам будет диктовать свои правила игры для нового мира.
Вы Россию уже упомянули, да, мы добрались, что называется. Россия, если судить по словам присутствовавшего рядом Владимира Путина, так весьма радостно стремится играть в этой концепции одного пояса и одного пути одну из ведущих ролей. Выгодно ли это ей? И самое главное, удастся ли?
Во-первых, все не так просто, как представляет Китай и часто представляется в средствах массовой информации. Я напомню, что многие страны, но не Россия, присоединились к китайской концепции одного пояса, одного пути. То есть они подписали договор с Китаем. Китай говорит, что таких стран около 50, по другим сведениям, и чуть более 30, но в любом случае в этом списке России нет. Это значит, что Россия поддерживает саму по себе идею, готова сопрягать, то есть сочетать российские проекты с китайским проектом. И более того, как раз Россия предлагает, что если мы говорим об интеграции, интеграция должна быть не интеграция в Китай, в китайский проект, а интеграция между уже существующими проектами. Например, проект ЕАЭС, проект АСЕАН, который существует много лет уже, ну и проект китайского шелкового пути. То есть, таким образом, Россия предлагает более справедливый проект, который учитывает интересы всех стран. И пытается снять видимое противоречие, потому что, говоря о глобализации, Китай на самом деле не предложил, как он собирается решать крупные мировые проблемы. Китай также не сформулировал самую простую вещь. Собственно говоря, мировая торговля существует в течение тысячелетий, ВТО существует десятилетиями. Транснациональные железные дороги существуют также уже столетиями. Чем они сейчас не нравятся? Давайте обсудим, и после этого будем решать. То есть Россия пытается снять, на мой взгляд, противоречие, которое Китай сам себя загоняет, при этом не хочет на это обращать внимание. Но действительно, на встрече Путин играл очень важную роль именно своим присутствием. Он был вторым человеком после Си Цзиньпина и первым, конечно, среди всех присутствующих лидеров держав, из крупных держав, а всего, я напомню, присутствовало 29. И Китай, конечно, очень хотел создать впечатление, что Россия просто целиком и полностью поддерживает этот проект. Но важно не что Китай хотел создать, никакого ощущения. Достаточно послушать речь Путина, который говорит об объединении уже существующих проектов. И в этом плане, на мой взгляд, никакого абсолютного единства в этом плане между Россией и Китаем просто нет.
А как вы думаете, почему Путин, выступая в Пекине вот с этой программной речью, подверг такой критике западную концепцию социального государства 20 века, из-за которой в мире якобы усиливаются угрозы международной безопасности? Ведь ясно же, что его слова могли быть обращены в основном к Си Цзиньпину, ну, может быть, еще к президенту США Дональду Трампу. Вот что им он хотел сказать? И почему выбрал для такой речи именно Пекин?
То, что сказал Путин, это абсолютно не новая вещь в риторике российского президента. Но важно было показать, что он говорит на форуме единомышленников. Он говорит, находясь рядом с лидером крупнейшей державы мира, говорит вместе рядом с теми странами, которые концептуально поддерживают это все. И он критикует, по сути дела, не столько социальную проблематику, сколько критикует старые отжившие формы. А нужны новые формы. То есть место выбрано очень правильное. И более того, интересно, что как раз Путин говорил значительно более критично относительно Запада, чем тот же самый Си Цзиньпин. То есть он был таким вот здесь enfant terrible, как обычно и выступает российский президент на этом заседании. То есть Россия в данном случае выступает вот во всей этой композиции как такой геймченджер. И Россия говорит во многом то, что хотят, на самом деле, сказать китайцы, но по многим соображениям просто считают это невозможным.
Я еще помню, что президент России призывал в своей речи государство Евразии отказаться от воинственной риторики. Он ведь не только КНДР явно имел в виду. И вот при чем здесь все это? И западные концепции мироустройства и так далее, если речь о Евразии в целом. Мне его речь, честно говоря, показалась путанной.
Она просто наполнена такими внутренними смыслами. Это хорошо для конспирологов она, эта речь, потому что что кроется за этой речью? Во-первых, Путин говорит о Евразии. Это значит, что Путин говорит, что Евразия сама по себе существует, и это не только Китай, это и другие страны, у которых есть свои интересы, которые надо учитывать. И есть свои интересы у России, и это, на мой взгляд, очень тонкая критика в адрес Китая, которая просто навязывает свою концепцию, не слушая партнеров по диалогу. Это первое. Второе про воинственную риторику. Под Евразией, я так понимаю, наш президент мыслит всю обширнейшую территорию, действительно от Европы до Азии, а не только Евразийский союз, где есть и Украина, есть и страны, скажем, Центральной Европы, которые очень негативно относятся, в том числе Польша, очень риторически плохо относятся к России. А ведь эти страны, например, в том числе и Украина сейчас, ну, Чехия в меньшей мере, Словакия, Польша, являются, грубо говоря, грантополучателями Китая. И поэтому намек, на мой взгляд, заключается в том, что если вы хотите участвовать в получении инвестиций, грантов и так далее, надо как-то умерить пыл и начать сотрудничать. То есть, по сути дела, это такой нажим на то, что давайте возвращаться в поле торговли и прекращать пикировку чисто политическую.
США на этом форуме в Пекине как бы и не присутствовали, и присутствовали, но, по крайней мере, все держали их в голове. Накануне этого форума в Пекине администрация Трампа заявила о масштабной торгово-экономической договоренности с КНР. Китай открывает американцам свой рынок и так далее. Как это вообще повлияет теперь на все? Как это повлияло на этот форум? И как это увязывается с этими глобальными планами Пекина?
Во-первых, действительно, американцы присутствовали в виде нескольких делегаций-наблюдателей от различных этих think-танков. И более того, в американской прессе буквально в прямом, как говорится, эфире публиковались очень негативные статьи про этот форум, и критика заключалась прежде всего в том, что Китай предлагает глобализацию, при этом кроме России никто из крупных стран эту глобализацию не поддерживает. И указывают, что и Индия резко выступила против, все-таки немаленькое государство, и Европа не поддерживает и так далее. Поэтому Америка мониторила ситуацию просто от начала до конца. А второй очень важный момент заключается в том, что Трамп действительно, казалось бы, такими разбросанными действиями, он сумел немного изменить правила игры, то есть сначала оскорбив серьезно Китай, надавив на него, а потом предложив целый ряд, в общем, довольно интересных сделок. То есть показав, что каким бы мощным Китай ни был, он во многом зависит от мировых рынков, ну и от США, собственно, как таковых. Китай привык работать в такой ситуации. В том плане, что могут быть какие угодно политические противоречия, но торговля, она будет развиваться. И я обращу внимание, что как раз на площадке китайско-американской торговли объемы торговли возрастают. И индекс взаимозависимости между Китаем и США в области товарооборота значительно выше, чем между Россией и США. Поэтому Китай в данном случае понимает прекрасно, что его антиамериканская риторика будет негативно сказываться. Поэтому антиамериканскую риторику взял на себя российский президент.